Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьверы» с нами, как всегда, по пятницам. Журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль, доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня мы с вами вдвоем.
Да, вот. Наконец-то мы воссоединились.
Да, это правда. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот» и ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался. Вчера президент США Джо Байден проводил акт психотерапии коллективный в отношении собственных граждан. Он объяснял, почему у них такое дорогое топливо. Объяснял он это следующим образом. Говорил, что, значит, во-первых, пандемия коронавируса, но это никому не удивишь, потому что там цепочки поставок все, в общем, разобраны, непонятно, кто куда едет и когда там из карантина, кто когда выходил. Но второй факт он сказал, потому что Владимир Путин. Почему-то российские СМИ, многие, перевели это как, из-за пандемии и ситуация на Украине. Хотя президент Байден, президент США, четко сказал, потому что с его точки зрения виноват Владимир Путин. Зачем российские СМИ как бы переделывают слова Байдена, не очень понятно.
Нет, все понятно, Жень.
Зачем?
Конечно. Я думаю, наши уважаемые радиослушатели уже это поняли, кто нас слушает постоянно. Мы работаем с Евгением, с первоисточниками.
А мы можем, кстати, даже это включить.
Вот. Мы работаем впервые, и мы переводим, если речь Байдена, то это. А вот те люди, которые пишут, что это там из Украины, уже начинают додумывать.
С Украины.
С Украины? Из Украины.
С
Украины.
С Украины. Из Донбасса, с Украины.
Что это из-за Украины,
я вам так сказал.
Тогда
да?
Из-за, да. Вот, если это из-за Украины, то, значит, тогда это уже они, как говорится, домысливают. Или, как говорят англичане, put words into my mouth. То есть кладут слова в его рот. То, что он не говорил. Это вот есть такое выражение. Поэтому в данном случае, уважаемые радиослушатели, вы вот прекрасно, как говорится, почувствуете разницу. Когда первоисточник, тогда более точный перевод и более точная оценка идет. Конечно, там по смыслу понятно, что хотели сказать наши журналисты, да, но тем не менее, это, конечно, не профессионально.
Или не хотели, чтобы Владимир Путин не расстраивался, я не очень поняла, честно говоря.
Или английский язык надо учить лучше. Язык врага надо учить лучше.
Если с первоисточником, я предлагаю просто этот кусочек поставить.
Да поставьте, люди... конечно, да. Да. Я думаю, наша аудитория...
Нет, здесь, Жень, я вот здесь могу вывести? Звук, да, звук только. Можно это сделать? Да. Можно.
Я поставим? Думаю, наша аудитория...
Нет, Интересно. Так,
я не Байден.
Подождите секундочку. Это у нас трансляция, раз. Это два. Так, секунду, давайте. Сейчас вот.
When COVID struck, demand for oil plummeted, so production slowed down worldwide. It, because of the strength and the speed of our recovery, demand for oil shot back up much faster than the supply. That's why the cost of gas began to rise last year. The second route is Vladimir Putin. The start of this year, gas was about $3.30 a gallon.
Ну, все понятно.
Да, вот.
Да, Владимир Путин, да. Все, как говорится, сваливайте на Владимира
Путина. Но это работает там.
Да, да, это работает, надо отдать должное, потому что, во-первых, сейчас вакуум, Жень, мы должны с вами понять, что это абсолютный вакуум, я это чувствую по себе, если раньше не было отбоя от комментариев для моих американских коллег, сейчас это уже фактически на нуле, то есть они, нет, они просто не хотят верить, не хотят, это самый, у меня последний спор был с моим достаточно давно, человек очень лояльно относящийся, когда я ему сказал, что у нас цена 95-го бензина в пересчете на, так сказать, доллар. На доллар это 50 центов, ну, сейчас чуть больше, а тогда это было 50 центов, да, то есть 52 рубля я заправлял сам, вот, ну, вот, ну, не может быть, ну, вот, лучше, чем в Америке быть не может, вот, ты, так сказать, это, я говорю, ну, что тебе фотографию прислать, что тебе там это, прислал фотографию, он говорит, а это та фотография, может быть, это Триго, я говорю, смотри на, ну, в общем, это, понимаете, это такое замешательство немножко, они немножко в ступоре сейчас здесь, и не воспринимают абсолютно альтернативную информацию, вот это очень странно для Америки, и, кстати, для Европы тоже. Вообще, раньше они были достаточно открыты. Даже для коммунистической, большевистской пропаганды. Они все-таки в какой-то степени были открыты и каким-то образом это доносилось. Сейчас это просто выжженное поле, выжженное. Угу. То есть настолько это сейчас все преследуются журналисты, которые только пытаются что-то сказать. Посмотрите, Женя, что они сделали сейчас. Ну, Такер Карлсон, он у нас стойкий боец. Посмотрите, что они на мою любимицу Тулси Габбард, что они сейчас с ней делают.
А
они сейчас, ну, просто загоняют ее. Я уже говорил, что сейчас против нее хотят возбудить дело об измене. Что она своими вопросами по поводу биологических лабораторий, она поколебала, значит, вот видите, обороноспособность Америки. Ага. Никто, кстати, вот обратите внимание, это вообще тоже очень странно. В американской традиции всегда было, это только Такер Карлсон и несколько ребят из Global News, они задают эти вопросы. А вообще-то это правда, что там были биолаборатории? Это правда, что это сейчас, это что готовились там различные биологические опыты, которые несовместимы там были с мирной жизнью или это, да? Как только ты задаешь эти вопросы, ты подвигаешься остракизму и уже на тебя смотрят как на врага. Угу. Единственное, что сейчас, я хочу вам сказать, сейчас, как говорится, было несчастье, несчастье да несчастье помогло. Дело в том, что консерваторы сейчас, естественно, вот во главе из Fox Channel, особенно Шон Хеннеди, Марк Левин особенно, вот они сейчас буквально педалируют эту ситуацию по поводу Хантера Байдена. Это понятно, что это сейчас выборы
идут.
Что он спонсировал лаборатории, вот эти вот, и что опять этот украинский след. Вот только в этой связи они сейчас упоминают по поводу биологических лабораторий. Причем, знаете, как говорится, Хантер Байден спонсировал биологические лаборатории, исследования и прочее. А то, что там вообще американцы делали, что они вообще там разрабатывали, это никто не говорит, понимаете? Их смущает...
У нас мир открытых границ, что хотят, то и делают. Это так называется,
ну, наверное,
понимаете?
Да, наверное. Это, знаете, это все равно, что возбудить, так сказать, уголовное дело о неполном служебном соответствии человека, который случайно на красную кнопку нажал и там полмира снес. Да, то есть вы не имели права нажимать кнопку, должен был кто-то другой нажать. Вот это, знаете, вот в принципе, вот в таком. Угу. Это, ну, это непрофессионально с одной стороны, а с другой стороны, вы знаете, у меня правда это вызывает немножко беспокойство. Я не раз говорю, это уже какие-то ментальные сдвиги, Жень, там происходят среди так называемой элиты. Потому что Киссинджер молчит в силу возраста. Ушли такие специалисты, как Коэн, да, вот профессор Принстона, угу. Он недавно скончался. Ушли, ну, Такер Карлсон, на него, как говорится, всех полканов спустили сейчас, да, Тулси Габбард, Кристи Ноэм, вот иногда, Десантис, Флорида, раздается иногда, так сказать, какой-то здравый голос, мы сегодня поговорим, да, о его последнем указе по поводу гендерных вопросов.
Об этом, кстати, уже даже наш телеграм-канал некоторые пишут.
Да, ну, естественно, там. А так это, я говорю, это выжженное просто какое-то поле. Шаг влево, шаг вправо, стреляют без предупреждения. Пока фигурально, Жень, стреляют.
Да, на этой неделе, мониторила, естественно, иностранную прессу и несколько выдержек вот к нашему эфиру подготовила. Во-первых, о чем пишут иностранные СМИ в последние пару дней. В частности, Bloomberg писал, как укусить Россию еще сильнее, то есть создать дополнительные ограничения на торговлю нефтью, газом, ввести вторичные, это прям перевожу вам, ввести вторичные санкции против лиц, которые ведут бизнес с организациями, находящимися под санкциями. Активнее применять действующие санкции, прежде всего в отношении олигархов, говорит Bloomberg. Потом Wall Street Journal, единство, которое США и страны Европы продемонстрировали, выступая против России, начинает демонстрировать свои пределы. Между союзниками возникают разногласия по поводу того, насколько далеко надо заходить при введении экономических санкций. Это такая, знаете, от Wall Street Journal фактически ответка Блумбергу получается. То есть там мы едины, мы непобедимы. А здесь получается, что есть и ответка, и уже, конечно же, цепочки поставок и так разорваны, экономические связи и так подорваны. Вот. А здесь еще санкции, которые против России вводят, они уже мешают просто агентам-контрагентам внутри тех государств, которые вводят эти санкции. Потом, переход на чистую энергию, понятно, есть зеленая повестка, никуда не уходила. Вот, говорят, что возникает огромный спрос там на кобальт, медь, никель и так далее. Зеленые выступают против плана Байдена, кстати, увеличить поставки значит, СПГ в Европу, утверждая, что наращивание добычи газа приведет к катастрофе для климата. Ну и Индотихоокеанская НАТО.
Я вам хочу сказать еще одну вещь. Тоже любопытно. Это, я не знаю, у нас вот европейцы читают, американцы. Вчера на пресс-конференции вот эти новые, как говорится, представители, там мужчина, специалист, я забыл его, к сожалению, фамилию, они высказались как раз и по поводу того, что Америка сейчас принимает, уже проект готов, и, судя по всему, Байден его подпишет, а полном об ограничении и фактически прекращении экспорта всех стратегических ресурсов, материалов. Вольфрам, вот все, что
России.
Они производят. Нет, из и Америки.
Из Америки.
Экспорт это. Импорт это мы и без них перекроем. Америка сейчас своим стратегическим сырьем ни с кем делиться не собирается. Если мы
замкнуться
думаем, да.
На себе.
И я хочу сказать, что это, конечно же, сейчас они говорили о лицензиях, о том, что они будут выдавать. Неожиданно они говорят, давайте, бурите, мол, вперед, ребята. Значит, последнее выступление Техас, значит, это дословно перевод так, когда поздно, это нехорошо, да, то есть в таком смысле, что better late than never, лучше поздно, чем никогда. Они говорили, что лучше уж вообще никогда, чем вот так вот, как вы это делаете. Почему? Значит, готовились, просили эти лицензии, когда цена была 120. Сейчас, соответственно, значит, Америка освобождает резерв. Вы знаете, что они сейчас по миллиону баррелей будут продавать ежедневно в течение 6 месяцев. Цена сейчас резко пошла вниз, уже к 100 приближается. И они сейчас щедро раздают лицензии на бурение и на добычу, значит, нефти в Америке. А компании, которые там уже на полуобанкроте, они говорят, вы что, говорит, с ума сошли? У нас рентабельность там в районе 80-70 долларов, да?
Мы, и говорит, плюс нам зеленые, сейчас,
да,
что
нам сейчас, зеленый? Да, и плюс зеленый. И тем не менее, во всех документах, и вчера было заявлено, и из уст Байдена прозвучало, мы держим курс на зеленую, так сказать, энергетику. Но вы знаете, вот такое впечатление, это действительно вот как-то Господь Бог мозгов лишил. По самым таким, знаете, оптимистичным прогнозам, это вопрос нескольких лет. Опять говорит об электрических этих станциях подзаряжающих, которые надо сделать. То есть вот абсолютно человек, так сказать, вот вне, как говорится, выпал вне поля.
Ну, здесь получается, здесь проблема определенная политическая возникает. Действительно, политический вызов очень серьезный для людей, принимающих решения. Потому что, с одной стороны, ты идешь на выборы и провозглашаешь себя антагонистом промышленника Трампа, а провозглашаешь себя зеленым. Прям ультразеленым, и поэтому консервируешь все, значит, вот эти вот сланцевые месторождения, лишаешь инвестиций, этот бизнес, и все. С другой стороны, ситуация кардинально меняется, и на твою предвыборную, на твой предвыборный план накладываются еще внешнеполитические вызовы, когда ты говоришь, окей, европейцы, вы не должны покупать российский газ, он токсичен, потому что там нам не нравится Путин. Мы вам будем СПГ поставлять. Внимание, где вы найдете столько СПГ, такое количество? А мы тогда у России не будем покупать мазут и тяжелую нефть, потому что мы с Венесуэлы тоже санкции снять не можем. Но если вы обратите внимание сейчас на карту Marine Traffic, это карта движения морских судов, вот, аналог флайт-радара, только по морю, количество даже не бензовозов, а вот этих вот огромных как танкеров, да, которые идут от территории России в Соединенные Штаты Америки, оно поражает, потому что Штаты на прошлой неделе сказали, мы отводим 45 дней на то, чтобы заморозка. И за эти 45 дней мы должны пополнить фактически свои запасы, чтобы нам хватило до следующей, видимо, разморозки российско-американских отношений.
Детский сад это называется, знаете? Это называется детский сад. Это по принципу тому, значит, стоит пирожное на столе, и детям говорится, у вас 5 минут, чтобы все это съесть. Вы можете себе представить, что там начнется вокруг этой тарелки с пирожным.
Ну, да.
Вот сейчас Америка... Значит, Жень, то, что вот вы сейчас сказали по поводу промышленника Трампа и у нас, так сказать, любителя зеленых коридоров, да, энергетики. Значит, есть одно «но» очень большое, то, что принципиально новое. Это знаете, это абсолютно беспрецедентно.
Угу.
Дело в том, что Америка всегда... во время президентских выборов, парламентских выборов, это всегда было противостояние региональное, и, безусловно, противостояние было, так сказать, вот экономик как таковой. Я, хочу просто напомнить, что это там еще ленинское определение, это промышленный, значит, северо-восток, да, значит, рабовладельческий юг и дикий запад.
Угу.
Вот южные штаты, которые поднялись, это были нефтяные как раз.
Так.
А вот как раз вот Нью-Йорк, вот это северо-восток, это было всегда финансовый олигархат. Они всегда противостояли друг другу. Это особенно выразилось ярко вот во время правления Кеннеди, когда Южные Штаты не приняли его, и по очень многим оценкам говорят, что вообще заговор и убийство Кеннеди было сфабриковано именно, так сказать, нефтяными магнатами Техаса. В частности, все говорят о Говарде Ханте. Это тот самый человек, который перед его визитом расклеил по всему Далласу и Хьюстону, развесил листовки, значит, требуется полиции государственный преступник, и некролог о нем написал.
Угу.
Поэтому вот это такая взаимосвязь, как говорится, прослеживается всегда. И после этого, до того это доходило, что Джон Кеннеди был вынужден взять себе вице-президентом Линдона Джонсона, тоже из юга. Противостояние это всегда было, но никогда в истории Америки противостояние не доходило до того, что наносится конкретный ущерб инфраструктурным инфраструктуре Соединенных Штатов. Когда кто-то видел, что та или иная политика, она, так сказать, вот именно разрушает какие-то вот те самые, так сказать, связи, которые существуют внутри Америки, это всегда был стоп, всегда говорилось, что нет. Я вам могу сказать пример, что в очень большой степени наша космическая программа, в очень большой степени интересы бизнеса там связаны еще с момента появления пепси-колы у нас и столичной водки в Америке. Это диктовалось интересами Америки. Мы понимали логику. Это нам выгодно.
А сейчас
это...
не терпите, потому сейчас... что мы должны Путина наказать.
Вот именно, вот ведь в чем дело. Это какая-то, это большевизм.
Идеологическая борьба.
Это абсолютно, да. Это не коммунизм. Я еще раз, я не хочу сейчас эти как, светлые для кого-то идеи, дайте, порочить. Не надо порочить.
Сейчас икнется кому-то.
Да, да, да. Я говорю именно о большевизме. Это принцип, когда если, это в Америке есть хорошая пословица, my way or highway. Или, по-моему, или катитесь на все четыре стороны.
Пусть США перестанут у нас закупать минеральное удобрение, алюминий, сплавы на его основе, ракетные электронные лампы, трубы, консервы, нефть. Михаил, дело в том, что удобрения чудесным образом, минеральные удобрения вчера вывели из-под санкций, потому что с КОПом вводили санкции на все, но, видимо, аграрии уже сказали, что мы без удобрений никак, российских, их вывели, а мы, в общем-то, тоже и рады. Мы говорим, окей, поставлять будем. Нам деньги нужны, вам нужны удобрения. Поэтому, пожалуйста,
он на бизнес. А я, кстати, не понимаю, почему мы должны поставлять эти удобрения. Вот это мне совершенно непонятно.
Ну как, мы же газ сейчас поставляем.
Куда мы поставляем газ? Мы поставляем газ по контрактам, сейчас мы будем поставлять. США это враждебная для нас страна?
Не знаю.
Ну, Женя, он в списке недружественных стран. Я же вам говорил перед передачей.
Что?
США плохой.
Простите, у меня там, девичья память.
США
да.
Это бяка, запомните. Простите. Это, да. И долго еще будет бяка, пока не одумается. Но вопрос стоит в другом. Вопрос стоит в том, конечно, пусть покупают, но мы же не звери, в конце концов. Рубли. Все очень просто.
А есть еще, кстати, любопытная тема. Это, правда, не про Соединенные Штаты, а про Британию. Вот, потому что это на Рейтере я вчера нашла новость. Ну, правда, и смех, и грех, честное слово. Потому что, вот я сейчас Рейтер открыла, перевожу вам, значит, огуречный кризис возник в Великобритании. Потому что рост стоимости электроэнергии, вообще энергетики, он лишает эти glasshouses, это оранжереи, да, британские оранжереи, того, чтобы, в общем, эти огурцы выращивать. Короче, Жень, говоря, невозможно, потому что не хватает просто электричества,
Жень, есть
обогрева.
Есть очень хорошая технология. Я думаю, любители нашей замечательной группы Виктора Цоя, группы кино и Виктора Цоя, прекрасно знают, как решить огуречный кризис. Надо сажать алюминиевые огурцы на брезентовом поле, и все будет нормально. Они же, у них технологии нет, отсталые
это,
люди.
Это я как раз к тому даже хотела ответить нашему слушателю Эдуарду, который говорил, что... сейчас где-то он написал, вы... А, вот если вы говорите про цены там и у нас, на электричество или на бензин, то постарайтесь ориентироваться все-таки на покупательскую способность. Эдуард, еще раз, мы говорим о системном кризисе, который возник. Да, для нас бензин тоже довольно дорогой, потому что у нас там велика доля налогов.
В три раза, да.
Да, но проблема в следующем, что даже при их зарплатах, которые повыше нашего, но там и налоги повыше, и Павел Дуров не случайно, кстати, говорил, что... Если хотите бизнес за границей развивать, то не будьте налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки, потому что у вас 50% точно отнимут. Вот. И другой вопрос. Это все сказывается не просто на том, что Гранд Чероки невозможно заправить. Это сказывается на том, что, оказывается, экономить, чтобы освещать оранжереи, чтобы огурцы выращивать.
Да нет, дело в том, что в Америке порядка 70-80% осуществляется автомобильным транспортом. Просто надо это понять. Это дизель. Вопрос стоит в том, что дизель, который раньше стоил всегда немножко дешевле, он сейчас стоит дороже любого, даже самого супер, там, 95-го бензина. Проблема в этом. И, как вы сами понимаете, вот все эти перевозки, которые раньше были, они сейчас фактически подлетели, ведь цена точно такая же. И это касается самого широкого спектра проблем, которые там есть сейчас. Потому что и, соответственно, логистика увеличилась по цене, и все моментально. Это сразу сказывается на все.
Если у нас есть еще железные дороги, то в Штатах, в общем-то, действительно
Жень, давайте не будем забывать еще такую вещь. Мы уже с вами говорили по этому поводу. Не бывало еще. Вот я сейчас каждый раз говорю, это не бывало. Но такого не было. Это и я сколько там прожил, такого не было. И все мои американские знакомые говорят, чтобы ты пришел в магазин и не смог купить, допустим, то же самое подсолнечное масло. Или ты не мог купить то мясо, которое ты всегда покупаешь. Его нет. Его не привезли, его не произвели. Его не доставили. Вот это в Америке этого не было. В Америке всегда была одна проблема. Из чего выбрать? Вот это брать или это брать? Вот это всегда было.
Вы заметили, кстати, что я тут сейчас вспомнила, кстати, у меня такая параллель возникла. Помните, когда был Барак Обама и, значит, президентом США, а у нас в каких-то регионах периодически что-то происходило, там то фонаря нету, да, то да, дороги да. плохие, то, значит, руководителей этих городков небольших, вот, видимо, там по каким-то причинам говорили, что, ну, посмотрите, что в Америке делается. И все говорили, что это Обама плюет в подъездах, в общем-то, и там что-то в лифте делает. А теперь та же самая логика присутствует в Соединенных Штатах Америки, просто потому что теперь Путин виноват.
Да, только единственное, что я хочу вам сказать, что если у нашего народа мы прекрасно, как говорится, у нас есть определенное такое чувство юмора, и мы умеем читать между строк, и у нас есть альтернативное телевидение и радио. Вы в любой момент можете связаться там, посмотреть и CNN, и Fox Channel, и New York Times, и Washington Post. То, что я делаю каждый день утром, а иногда и ночью. Смотрю всегда. Этот доступ всегда есть. Вы не можете получить ни в каком виде Russia Today, только если вы по каким-то там серверам не пройдете цепочкой по ссылкам, вы никогда не получите альтернативное мнение. Вот в чем проблема. И поэтому, когда американцы вот это все видят, они немножко попозже, конечно, поймут, что это все обманка для них была, и что здесь Путин там или этот совершенно ни при чем. Причем я хочу сейчас просто сказать официально, Жень, вы знаете, даже уже сейчас они подчеркивают, что повышение цен началось больше года назад.
Ну, это когда еще пандемия была, конечно.
Да, конечно. Это, нет, ну что значит пандемия? Пандемия у всех была.
У всех.
Но такого не было. И в Европе, и в Америке не было этого. Это началось именно после того, когда стали вводиться вот эти вот зеленые, как говорится, законы.
А, зеленая энергетика, я поняла.
Абсолютно, да. Это когда, фактически, это 20-й год началось, когда Байден избрался, и когда это было. Потом, когда еще в Германии, так сказать, это у нас Анна Мария Сантропа, в общем, так сказать, мы знаем, о ком говорим. Вот. Так что из это Ферге, тоже. И моментально, ну, конечно. А там у них, они там у нас две девочки-припевочки. Это вот Анна Мария и Трасс у нас Анна такая, Елена, любительница кататься на халяву на танках около границы нашей. Поэтому, ну, конечно же, здесь вот это и началось. Рынок среагировал, люди среагировали моментально. И сейчас они пожинают плоды своей собственной бездарности. Ну, а валить надо на кого? Ну,
конечно. Иван тот меня пытается уличить в том, что я, в общем, не понимаю ничего в логистике. Говорит, как это, в США железных дорог нету? Нет, еще раз. В Соединенных Штатах Америки железные дороги, конечно, существуют с середины 19 века. Но проблема в том, что по сравнению с тем, как у нас используются железные дороги в плане доставки товаров и так далее, в Соединенных Штатах это автотранспорт и авиация. Потому что еще в 50-е годы в США начался, как он правильно назывался, Великий рельсовый погром, как-то так, да? Когда там фактически
оккупатор все привозило. США обладают самой длинной, протяженной сетью железных дорог. Это все совершенно правильно. Только давайте мы не будем путать. Автомобильный транспорт там, грузовой, он гораздо более объемнее этого рынка. Значит, давайте мы не будем путать, уважаемый Иван. Так что в данной ситуации я встану на сторону Жени. Вот. И то, что, так сказать, у нас там происходит. Потом, второй момент очень важен. Когда железные дороги приходят, подходят, кто с этих вагонов, кто везет эти контейнеры, это тоже самые, те же самые тракеры, ребята. Огромный профсоюз, так называемые тимстеры, тот, кто из вас знает историю, знаменитый Джим Хоффа, который бесследно исчез там где-то, так сказать, там в подвалах мафии, он как раз возглавлял этот самый большой профсоюз в Соединенных Штатах Америки, самый богатый. Миллионы, миллионы людей туда входят, это тракеры. Тогда говорили, если Джим Хоффа скажет, Америка встанет. Вот. Потому что все это на грузовиках, это, ну, испокон века. Ну, плюс, конечно, дороги хорошие.
Меня, кстати, да, в свое время в Штатах поразили именно вот эти вот огромные траки.
Да.
Прям как из кино.
Это целая индустрия, это культ, это целая отдельная культура, это одежда другая, это музыка, это все, как говорится. Причем есть же, понимаете, есть латино-тракеры, у них там свои традиции. Негры-тракеры, там другие у них. Там даже есть группа русские тракеры, ребята. Я думаю, многие из вас на просторах интернета встречали эти. Да. Так что это не просто так. Ну, конечно.
Давайте новости сейчас послушаем. Стрим у нас в Ютубе продолжается. Евгений Волгин, Рафаэль Ардуханян. Про Америку говорим, и еще много чего будем говорить.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.35, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, с Рафаэлем Ардуханяном мы продолжаем.
Добрый день.
Игорь тут отмечает в чате, да, в Ютубе у нас стрим идет. Насчет ЕС и нефти, заточка переработки на заводах под определенный сорт нефти. Естественно, Игорь, именно поэтому американцы покупают даже не просто нашу нефть, а уже и мазут гонят тоже, и как-то там с ним
работают. Ну, это тяжелая так называемая нефть, которую они в Венесуэле тогда брали. В общем...
А там санкции, а снять их невозможно. Вот. Ну, да, сложно,
да.
Сложно.
А потому что это у нас, как говорится, знаете, это такие вот у нас секта религиозная, не, шаг влево, шаг вправо не могут сказать.
Да, тут просят, значит, вас прокомментировать интервью Оливера Стоуна, хотя это интервью, которое он давал, оно было написано еще, значит, когда оно было написано, значит, интервью записано 15 февраля до начала спецоперации. Теперь он, значит, в запрещенной в экстремистской социальной сети, не знаю, как назвать ее еще, иноагентской какой, в общем, написал, что он осуждает то, что происходит, и, соответственно, еще следом за ним Жерар Депардье высказывается. Слушайте, ну, артисты высказываются и высказываются, ну, дальше что?
Послушайте, вы обратите режиссеры внимание, тоже, что по сравнению с некоторыми нашими персонажами, которые называют себя артистами, там, и даже какими-то заслуженными артистами, это все, как говорится, еще цветочки. А вообще, конечно, касается Жерара Депардье или еще кого-то, нечего раздавать гражданство налево-направо.
При том, что люди, которые здесь и работают, причем, и живут, вот именно, они получают гражданство по 8 лет.
Ждут бог знает сколько, да? Да. И сейчас сколько мы говорили на эту тему, что нас добьет...
Нас преклонение перед всем иностранным.
Да, да. Причем у нас преклонение, понимаете, что у нас не у народа преклонение, у нас у чиновников преклонение, понимаете?
Сам Депардье!
Сам Депардье. Что такое? Депардье — это законченный алкоголик. Хороший артист, безусловно,
ладно,
так сказать.
Слушай, но... Еще не выдавать паспорт, потому что ты алкоголик, но это тоже странно, согласитесь.
А почему? С какой стати ему выдавать паспорт в такой форме, да еще лично там вручать? Что он такое сделал для нас? Что он сделал для России?
Нет, я имею в виду,
Джон что... Леннон в свое время хотя бы на Йоко Оно женился. А он-то
а
чего
здесь
сделал?
А вы предлагали, чтобы на ком Депардье женился?
Да я не знаю, на ком. У нас не надо. И так у нас женщины несчастные. Зачем еще этот, как говорится, захребетник нужен? Но вопрос не в том. Человек совершенно конкретно решал свои проблемы с налогами.
Да.
Только я не могу понять, почему он решал это у нас в стране.
Ну как, у нас налоговая
база хорошая. А потому что это было так, Жень. Понимаете, пришел, как говорится, кто-то. Да, к Владимиру Владимировичу Путину. Сказал, Владимир Владимирович, а у нас Депардье, так сказать, вот у него такая-то, он хочет стать, так сказать, это. Я убежден, что даже они, ну, Путин наверняка же понял, в чем дело. Но ему даже не сказали, что это налоговые льготы там и прочее. Вот сам он так
нет,
восхищен.
Нет, это позиционировалось тогда, Рафаэль, вспомните, вот. Это позиционировалось, что вот дикие налоги там, олигархи у нас все обитают там, а творческая интеллигенция хочет
меня
к нам.
Меня не интересует, как и кто, как говорится, там себя позиционировал. Меня интересует, как позиционирует себя наш правительство и наш политический лидер. Вот о чем идет речь. Я ведь сейчас не просто говорю о том, там, Жерар Депардье, что он делает, что он не делает. Это его, как говорится, личное дело. Он сегодня здесь, завтра в Саранске, послезавтра в Париже. Я уж не знаю, там, куда он ездит.
Ну, Мордвин
да.
теперь.
Да. Он теперь, да, он теперь у нас резидент Саранска, там, вроде бы. Кто-то у нас там еще где-то в Чечне даже квартиру, там, ему кто-то ставил.
А, да-да-да, ему...
Кто-то, я не знаю, там, кто-то...
Люкс какой-то, типа да. в Сити только вот.
Ну, вот это. И это, кстати, касается еще то же самое. Это. Ну, вот насчет Оливера Стоуна, конечно, это достойный человек, я ничего не могу сказать, но даже его авторитет уже не хватает, чтобы что-то говорить не это. А я хочу нашу уважаемую аудиторию просто попросить, но не надо слушать о военной операции и вообще о политике артистов, понимаете? У нас почему-то считается, что вот если ты артист, то ты должен все знать. Да нет, вовсе это не так.
Нет, у нас считается, что если ты артист, значит, к тебе могут прислушиваться, ты можешь комментировать любые вещи.
В этом-то и ужас, потому что если вы прислушиваетесь в политических вопросах к Хаматовой, там, Галкину, там, я не знаю, еще кто тут у нас там претендует на какие-то там, я не знаю, должности или еще что-то, то это очень грустно все. Слушать надо других. Ну, вот я, причем вы, конечно, скажете, ну, конечно, надо слушать, допустим, так сказать, там, журналистов, которые у нас, вот, государственники. Так. Да нет.
Нас надо слушать, да,
смотрите,
конечно.
Смотрите, нас это безусловно, да. Потому что где вы услышите, по крайней мере, рекомендации, кого слушать, если уж не нас. Но вот есть люди, говорят, ну, вот, а вы, как говорится, в своем пророке нет. Ну, послушайте, допустим, такого отставного генерала Макгрегора, который всю свою жизнь провел в войсках, служил в Европе, служил это. Ну, посмотрите, как они оценивают операцию. которую мы сейчас проводим, то при всем том, что мы с вами прекрасно видим, там огромное количество вопросов. Тот, кто слушает, вы прекрасно знаете, что я исхожу из той позиции, что вопросы, у меня очень много вопросов, но я их начну, и вы, наверное, по моему тону чувствуете, что это не комплементарные вопросы к нашему руководству сейчас, но я их буду задавать, когда наши ребята вернутся сюда, выполнив боевую задачу, и дожмут эту бандеровскую мразь там. А потом будем спрашивать и говорить. Разбор полетов, как говорят военные.
Понятно. А давайте же еще про то, что в это происходит, потому
что... Ой, вы знаете, во Флориде,
писали, да. Писали. Республиканцы во Флориде протолкнули закон, в котором отменяют уроки сексуальной ориентации, гендерной идентичности для самых маленьких
это
детского
все.
Сада до
это
конца
все.
Третьего
либеральное
класса.
Либеральное болото всколыхнулось.
И 12 штатов еще готовят, да? 12,
да,
по-моему.
Да, да, да. Либеральное болото всколыхнулось. Байден уже осудил Десантиса губернатора. Да как ты смеешь? Как ты говоришь? Дисней компания заявила, что отныне они теперь будут абсолютно гендерно нейтральны. Поэтому, уважаемые радиослушатели, если кто-то из вас когда доедет до Диснейленда, я по собственному опыту говорю, и кто-то в вашей семье будет маленькая девочка, то раньше, когда я сам, как говорится, был свидетелем, встречали и говорили «Hello, little princess!»
«Привет, маленькая принцесса!»
«Да, маленькая принцессочка!» И все улыбались, и все прекрасно понимали, о ком идет. То сейчас этого корпорация Дисней не допустит, потому что штаб-квартира находится в Калифорнии, и мы теперь не можем обращаться к девочкам, потому что мы еще не уверены, а это вообще принцесс или принц? Не путать с певцом.
Вот.
Поэтому, когда ваша семья придет туда, вас встретят какие-то очень странные, такие аморфные, такие бесполые персонажи, и они вам говорят так. Hi there. Вот это я вам сейчас читаю, то, что рекомендую.
Эй ты,
привет. Hello, friends. Вот, может быть, еще вот это.
Почему во множественном числе?
Друзья, ну, потому что семья же пришла. Там же, да. Hello, friends. Ко всем к вам.
А маму тоже не надо мама называть? Или hello, миссис там
какая-нибудь? Нет, никаких мэдам, никаких миссис. Ничего нет.
Все, да?
Женя, вы помните, когда вот больше года назад я вам говорил, что...
Да
я вам говорил по поводу магазина Hallmark, где открытки продавались. Помните, я вам говорил, что в мое время, когда я там был, вот 20-25 лет тому назад, и когда я только там приехал, да, туда, когда ты заходишь в этот магазин, у тебя прямо перед тобой лежат открытки. Merry Christmas, с Рождеством, Новый год, Рождество, это было вот прямо вот, как говорится, что называется, стояли эти тумбы, они стояли прямо перед входом. Потом, когда я уезжал, эти уже самые открытки, они были на задворках. И уже, а там были когда, потому что так как совпадает Новый год, это и Ханука там, и, значит, и у мусульман праздник, и, значит,
надо
это,
быть
seasonal greetings это называлось, сезонные поздравления к вам, это вот вам под Новый год, вам открыточку давали, и я уже не говорю, но просто
сезонные овощи у меня.
Да, сезонные овощи, да, сезонная распродажа, да. И я уже не говорю, уважаемые радиослушатели, о том, что... знаменитые, как говорится, плакаты «Merry Christmas» на школах государственных, их нельзя уже вешать.
Прям совсем нельзя.
Вообще нельзя вешать.
Ну, вот это же реванш, даже вот на примере
я
такого
законопроекта.
Я вам
скажу другое. Я еще застал ненормальную, которая спорила в одном из ток-шоу. Она сама, она себя буддисткой вдруг посчитала. Причем посчитала где-то несколько месяцев тому назад.
Буддистка
и
это,
она, да, и слова, знаменитые слова «One nation under the God», то есть «Одна нация, один народ под Господом Богом»,
да.
Она это оспорила, что это слова гимна, говорит, я это не воспринимаю. Потому что по моей религии Господь Бог, Он Бог, Он внутри нас. Они надо мной. Вот она, и она говорила, что я поэтому не буду. Причем
меня
ирландка...
беспокоит такое количество оскорбленных, честно говоря. Очень беспокоит. Ой, и господи. Вот эти вот беспокойные меньшинства,
маразм,
которые...
Маразм крепчает. Но я хочу сказать, что есть голос. Вот Десантис, губернатор, когда Диснейленд ввел вот это правило, он возмутился и сказал, что будут применены меры соответственные. И он сказал, что вот это к вопросу о целостности Америки, о том, что, да, вот там независимость кто-то просит. Десанти сказал так, ценности Калифорнии, они неприемлемы во Флориде. Это одна страна. Это представьте себе, что там Белгородская область говорит, что а мне, вот, так сказать, там Курская область ценности, ее неприемлемо. Да, то есть я уж не знаю, там по какому. Вот это вопрос дезинтеграции. Это вопрос о том, чем действительно, вот какие процессы внутри Америки происходят. У меня такое впечатление, что это сознательно раскалывается, когда-то великая страна.
Но здесь Евгений, правда, из Вятки нам пишет и говорит, это Рафаэль там пожил и испортил Америку. Америка-то до Рафаэля и после Рафаэля, на примере открыток.
Американцев в таких случаях говорят, guilty.
А, да, не виновен.
Виновен.
Да, и в этой связи, знаете, после, правда, таких новостей, как угодно. Я до сих пор, честно говоря, воспринимаю это как, хотя я вроде бы поживший уже на свете человек, но и поработавший изрядно. поработавший изрядно, но я до сих пор, мне сложно свыкнуться с таким. Ну, то есть это настолько странно. Понимаете, вот сейчас там была подготовка к утреннику в детском саду. У меня ребенок в обычный бюджетный детский сад ходит, обычный городской. И там, а знаешь, а мы там учили танец. И вот ты, пожалуйста, вот я на колено одно встану, он мне говорит, сын 4-летний, а ты вот вокруг меня. То есть вот девочка, ты вот девочка, да?
Ой, какая
а я
прелесть.
Вот, да, и вот это мы репетировали дома, понимаете, даже и на улице это было.
Вот эти какие-то вещи не должны меняться. Я это тоже делал в детском саду 50 лет тому назад.
А сейчас я представляю, что как бы если мальчик вот действительно скажет, девочку пригласит, или вот эти вот старые классические американские фильмы, когда они там, вот этот бал выпускников у них, должны дарить браслетики, а сейчас, видимо, нельзя дарить браслетики, да?
Да вы что? Это оскорбление? Вы что вообще себе позволяете?
Что, нас спрашивают, что мы курим. Мы ничего не курим, мы за здоровый образ жизни. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем. Если вы думаете, что мы с Рафаэлем все придумали, пожалуйста, заходите в журнал Economist. В Economist есть
конечно,
эта статья.
И я хочу сказать, что, вы знаете, я себя поймал вот на какой мысли, это вот следуя словам наших радиослушателей, уважаемых, которые ставят под сомнение. Вы себе представить не можете, сколько материала я фильтрую и не говорю вам. Я не говорю вам об изнасиле,
а я
просто, я просто не хочу говорить, потому что я прекрасно знаю, что если я начну говорить об этом, то сразу начнется, так сказать, вот опять наговариваете, да? Я наговариваю о том, что изнасилование одно за одним, я наговариваю, что преступление идет, убивается столько людей, что даже Чикаго, Филадельфия, я уже не раз приводил эту статистику. Ну, просто на ровном месте. Я наговариваю о том, что мужик сказал, что он женщина, и начинает плавать в бассейне, опережая там всех женщин.
Ой, я видела это соревнование.
Вот, Жень, вот понимаете, в чем дело? Конечно-то вот мы об этом не говорим, потому что если мы начнем это говорить, скажем, ну вот опять вы что-то делаете.
Мы придумали.
Но мы стараемся вам даже сейчас еще не больше говорить, потому что если уж чернуху мы бы захотели вам показать, такое могли бы показать, понимаете? Но мы этого не делаем, потому что, ну, во-первых, мы уважаем вас, во-вторых, мы уважаем все-таки пока еще, я уважаю пока еще народ и Америку саму, потому что я считаю, что это вот недоразумение в Вашингтоне сидит.
Наш слушатель говорит, Николай, Белгородской и Липецкой области нет, например, а Белгородская и Чечня, к примеру. Николай, внимание, Чечня не навязывает условно Белгородской области или всей Российской Федерации.
Конечно.
Свои там традиции и прочее. Точно так же Белгородская область не навязывает ничего Чеченской республике.
И точно так же, как
вот
замечательный
все.
Предприниматель по фамилии Стерлигов не навязывает вне своей слободы, допустим, что женщины должны юбка в пол, что называется, длинная.
Глаза
там,
долу.
Да, и, как говорится, да, и людям определенной сексуальной ориентации, да, входить нельзя на эту территорию. У нас свободная страна, если ты не навязываешь свое мнение кому-то.
Смит говорит, а мне просто кажется, что это как-то все от скуки. Играют в эти игры, наиграются, найдут себе другую игрушку, говорит Смит. Не знаю. Но это, знаете, постоянно же нужно в каком-то противоречии, видимо, находиться. Нельзя быть расслабленным никогда, потому что, ну, а что делать? Общество, как это говорится, да, общество потребления зашло в тупик.
Ну,
надо что-то придумать новое.
Судя по философии Джима Керри, то он наслаждается спокойным написанием картин и... размышлениями о духовности.
А как еще-то в этом мире прожить, понимаете?
Ну, как видите, вот же у нас, вот видите, вам же говорят люди, как прожить. От скуки
мне
надо
пишут,
чего-то
что
делать.
Мы с вами все придумали, Рафаэль. Вот мы с вами собрались в 9 утра, сегодня пришли на работу и все придумали. Что придумать-то? Фейк-ньюс очередные, понимаете? Потому что ничего плохого быть не может вообще-то в этой жизни. Мы
вот
с вами все придумали.
Я скоро напишу сценарий для фильма. Вот это я придумаю. Вот я такое заверну, уважаемые радиослушатели, что вы в жизни,
Кавка,
как говорится...
Кавка закачается.
Да, я не знаю, будете до последней минуты, не будете знать развязки конца. Вот это мы придумаем.
Здрасте, слушаем вас. Алло.
Алло, добрый день, Вадим.
Здрасте,
вот я в подтверждение первой вашей части.
Пожалуйста.
Сосед по участку просил подстраховать свой звонок в Шотландию, там гастарбайтером шоферил, значит, на подтверждение, чтобы приехать опять туда поработать. И вот там ему раздраженным тоном объяснили, что дизел is too much, и все такое, что грузовики на приколе, и почему, а почему? А потому что Путин и вообще-то и русский, и все такое. Отшили.
Все про...
А, у тебя бензин... Мы отменили импорт вашего топлива, и поэтому у нас дорогой бензин, но виноват ты.
Ну, виноват, да, Путин, виноват русский, да.
7373-948, телефон прямого эфира. Какой самый некриминальный штат, Нилс спрашивает вас, в Штатах?
Вы знаете, я бы еще до недавнего времени сказал бы, что это Нью-Джерси. Вот, потому что все нью-йоркцы пытаются,
да.
Но это как бы, да, это такой наиболее европейский штат. У него даже такой, знаете, никнейм такой, Garden State, это штат садов, да. Но, тем не менее, там тоже есть районы, где... Нигде. Есть районы определенные, которые безопасны, вроде бы, но и они сейчас подвергаются нашествиям и набегам. Особенно вокруг Чикаго, вокруг Нью-Йорка. И вот,
я уже не говорю,
вообще все, как Филадельфия очень криминализирована. Это какие-то, вот знаете, такие... выборочные белые так называемые suburbs, вот которые...
Валерий говорит, там где реднеки, криминала нет, Миннесота или Аляска?
Ну, в Аляске, естественно, по определению меньше всего. Да, в Техасе, как ни странно, вот если вы правильно говорите, если я понимаю, что вы имеете в виду не, не отрицательную, а позитивную коннотацию слова redneck, то есть это люди, которые белые, люди, которых, ну, часто обвиняют в расизме, но это люди, которые ковбои, да, которые ходят с пистолетом, и все прекрасно знают, что если ты подойдешь и что-то не так скажешь или сделаешь, то на счет раз, два, три получишь пулю в лоб. Я видел, кстати, этого прекрасно, только я видел это очаровательно техасских женщин, они дружелюбные, красивые такие блондинки, типа Долли Партон, и у них кольт такой здесь, она на заправке с кольтом стоит, то есть, так сказать...
7373-248, даже если сейчас открыть иностранную прессу, кстати, если вот вы все думаете, что мы с Рафаэлем все придумали, вот, я бы, честно говоря, не догадалась на тему того, что там вот это секс-просвет в два года, там что-то такое, пусть он сам определит свой гендер, у меня фантазия так не развита. А CNBC откройте, первая полоса буквально, да, топ. Это, значит, из-за ситуации на Украине и, значит, санкций против, значит, российского руководства, европейцы ждут, что будет с энергетикой, потом про запрещенные социальные сети, и все, Россия, 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 Европа, Россия, Россия, Европа, Россия, вот, и, соответственно, все.
Я просто хочу сказать, что сейчас может задаться вопрос, почему сейчас появляются относительно такие критические высказывания,
да.
Да, со стороны консервативной прессы, ну что это, они что у нас, как бы, опомнились, они у нас изменили свой взгляд, да нет, и Такер Карлсон, и Шон Хеннеди, и Марк Левин, и Майк, они все продукты своего, как говорится, вот своей страны и своей политической элиты. Почему сейчас выходят вот эти информации о Байдене, информация о Камале Харрис, о ее неспособности, недееспособности, о Хантере Байдене, который, ну, коррумпирован до, как говорится, нельзя уже, да, которого открыто покрывают либеральные СМИ. Это только одна причина и единственная причина, потому что через несколько месяцев парламентские выборы. И сейчас вот эта расколовшаяся элита, так называемая политическая Соединенных Штатов, либералы и консерваторы, консерваторы сейчас мочат либералов, чтобы выиграть эти выборы. Но лозунги у них такие же русофобские, там ничего нового, к сожалению, нет. Почему мы часто цитируем Такера Карлсона и вот некоторых других, потому что это какая-то еще относительно. Такер Карлсон тоже говорит, что он, так сказать, считает, что это агрессия, там, без иллюзий. Но вот мы сейчас, на короткий момент, мы пока выборы,
процессы,
да, мы узнаем какие-то новости и какую-то информацию о внутренних процессах, но поверьте мне, как только пройдут выборы, в ноябре-декабре уже, когда, я так думаю, республиканцы, скорее всего, возьмут, станут большинством, поверьте мне, опять все это забудется, опять Америка закроет все каналы информации, и опять там все хорошо, и как хорошо в стране американской жить.
Да, кто-то нас опять упрекает.
И до 24-го года это будет. А перед 24-м годом президентский, снова. Опять у них будет волна, будут критиковать сами себя, какие они хорошие.
Роман Иванович говорит, как бы радиостанция говорит Москва, новости про одно зарубежье. А у нас программа «Револьвер» по пятницам, она посвящена, в принципе, тому, что в Штатах происходит.
Уважаемые радиослушатели.
Причем мы читаем вам первоисточники, а не то, что
до
нас дошло.
Один час в неделю, но дайте возможность. Один час, ну неужели это, ну...
Так, кто-то тут писал еще...
Потом слушайте наших коллег, они вам расскажут, что в стране происходит, что в Европе, что везде.
Конечно, я вам в информационном канале,
тем более, да,
про Россию
же
подготовила.
Евгения Волгина вам все расскажет это.
А сейчас просто... Сегодня, да.
Америка. Шесть минут.
Да, здравствуйте,
осталось.
Слушаем вас, алло.
Здравствуйте, Рафаэль. Пожалуйста. Вот сейчас в Штатах... СМИ публикуют в большом количестве фотографий с разрушениями. Вот там недавно в микрорайоне текстильщика был дом, там снесен, вы видели, наверное,
Донецкий.
Да, только в Донецке вы имеете в виду текстильщики, да?
Да, в Донецке.
Да, вот, и многие другие вот с разрушениями и пишут, что все это Россия, так сказать. Вот как их можно привлекать к уголовной ответственности?
Нещадно карать и сажать, предлагаете, да?
Нет, никак.
Вот реестр всех объектов с исследованием, кто на самом деле их разрушил.
Значит, уважаемые радиослушатели, вы исходите из такой разумной точки зрения, и вы, так сказать, исходите с точки зрения законности. Действительно, если произошел там невольно или сознательно произошел такой ляп, или фейк, как мы называем, то, по идее, существует определенная процедура. А я скажу так, она существовала. Сейчас мы уже на эти вещи влиять не можем. Это полностью от начала до конца. Я слушаю когда-то серьезного журналиста Шона Хеннеди. Я его помню еще, когда мы встречались, он был обыкновенным, так сказать, ведущим на средних волнах в Америке. Он учеником был Russia Лимба. Это знаменитый такой консервативный, очень, очень профессиональный человек. Более того, моя диссертация, которую я писал тогда, она была вот посвящена именно консервативным журналистам. Это был человек, он тогда еще только-только поднимался. Это был пытливый, это был действительно профессиональный человек. Он пытался, так сказать, говорить. Там очень много было интересных материалов у него. Во что сейчас он превратился, мне просто грустно. Потому что он просто нагло сидит и врет. Он сидит и говорит. Вот я вам дословно говорю, пожалуйста, там я могу сослаться. У меня это видео все, я их сохраняю. Потому что будет, если будет время, я ему покажу все это. Путин разбомбил роддом и убил сотни роженец. Ну, вот это вот дословно человек говорит. Как он называет президента, я даже сейчас уже цитировать не буду, потому что он такими же словами обзывает и своего президента. То есть это люди уже, как говорится, они дошли до определенной, как говорится, точки. Но дело в том, что если он говорит о недееспособности Байдена, это правда. Но когда он врет вот так нагло, что сознательно мы бомбим дома, там, т-т-т-т-т-т, ну, вот это, вот как с этим бороться? Вы позвоните ему, скажете, допустим, у меня даже сейчас возможности такой нет. Да он и не отреагирует даже.
Самое просто надо...
А здесь... суд американский усмехнется. Они сейчас заняты отбиранием недвижимости и движимости у наших олигархов.
Здесь проблема еще в следующем, что важно понимать. Все, значит, переворачивается с ног на голову для того, чтобы создать определенную, как бы, ну, эмоциональную реакцию тех, кто поглощает эту информацию. Не случайно, кстати, я обращаю ваше внимание, что ряд зарубежных газет, которые всегда работали только по подписке, они сказали, что для российской аудитории, и, по-моему, для украинской тоже, мы отменяем подписку, но не целиком, а на те новости, которые касаются ситуации на Украине.
Которые мы вам выберем.
Которые мы вам выберем новости.
Женя, да. А еще они тоже, чтобы мы не чувствовали себя слишком покинутыми, они нам сказали, что так как нам совершенно, вот абсолютно не нужны ваши калийные удобрения для нашего сельского хозяйства, минеральные, вот да. Абсолютно минеральные удобрения нам не нужны, мы вам разрешаем их продавать нам. Потому что наши аграрии, они совершенно не нуждаются в ваших удобрениях. Поэтому они нам открыли, как говорится, вот это. Я надеюсь, у нас хватит ума не продавать им.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, а как же право частной собственности? Что? Частная собственность? А что это такое частная собственность? Расскажи, надо в Википедию зайти.
Вы знаете, это уже, да, это в прошлом.
Что такое частная,
да,
собственность. Да, 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 да. Причем в эту, в Википедию англоязычную зайти, а то нет, я не помню, что
русскую,
такое частная собственность.
В русскую уже надо заходить, в нашу Википедию.
Слушаем вас, Алла.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вопрос о преступности в Америке.
Да.
Скажите, а в Америке проводится на государственном уровне анализ ситуации с преступностью, скрываются ли причины, делаются выводы, и какая роль в этом во всем президент Америки? Спасибо.
Нет. Спасибо. Нет, это не делается. ФБР занимается только раскрытием таких федеральных преступлений. Да. Это касается наркоторговли, касается так называемого трафика людей, это касается продажи оружия, алкоголя. Вот это еще как-то контролируется. Все, как говорится, данные, которые есть по преступности на местах, они, это все, как говорится, департамент полицейского шерифа, который в Америке избирается на местах, и полицейские управления больших городов. Вот у них идет локальная статистика. И вы очень хорошо сейчас, Сергей Алексеевич, подметили, потому что когда преступность зашкаливает, как сейчас, то тогда федеральные власти и в лице и президент сам, он никогда не делает никакого анализа для того, чтобы не показывать реальные факты, которые происходят. Более того, они не делают анализа, допустим, какая раса больше насилует другую расу. Вот я вот хочу такие. Я вот тут недавно сказал о том, что негр изнасиловал белую женщину. Мне сразу прилетели тут несколько. Почему? А разве белые? Да, конечно, насилуют. Конечно, убивают. Конечно, делают. Но только это меньше происходит. Тюрьмы забиты сейчас, американские, на 80% это латиносы и негры. При том, что они составляют 13-17% населения. Вот эта статистика, она уже вам может приблизительно показать, что там происходит. Ситуация действительно аховая.
О чем мы Америка Лайт сегодня?
Америка Лайт, мы уйдем уже от наших, как говорится, политической тематики, вернемся в наше русло, но будем говорить о трагической дате, 10 лет со дня смерти замечательной, талантливой американской певицы Уитни Хьюстон. Расскажу очень много нового из ее биографии, о ее трагической смерти и, конечно же, замечательные песни в ее исполнении.
Ну, а по поводу нашего слушателя, кстати, который вот сказал, как им доказать и как им убедить, что те картинки, которые они выдают за атаки российских вооруженных вооруженных сил на самом деле это атаки вооруженных сил Украины. Простите, вспомните Пелевина, Ампер-В, где он писал, что в мире много зла, никто из людей не станет с этим спорить. Это же верно. Но о том, что именно источник зла, каждый день спорят все газеты. Вот ровно об этом и речь, понимаете? Это был Пелевин, если что. Так, Рафаэль Ардуханян, после 9 вечера я к вам в 2 часа вернусь. Сейчас
всего
новости
доброго.
Евгений Фомина, Макс Челноков и Марина Александрова следом за нами.